Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, март, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 4 градуса ощущается как минус один. А что я обычно говорю в этот момент? Да ничего же я не говорю обычно в этот момент. Почему на канале «Звезда», пишет Алексей, в конце программы «Между тем» прошла скрытая реклама отдыха в Турции? Очень странно. Военкоры гибнут на СВО, а гость медленно рекламу Турции делает, пишет Алексей. Ну, Алексей, наверное, вы видите то, чего на самом деле нет, либо не знаю. Ну, я хотите передам. Чувствую, после 11 Крым признают нашим, пишет Александр Первый. Ну, вы имеете в виду, общее заявление будет, да, по итогам переговоров в Риаде после 11. Спасибо, кстати, что напоминаете. Пора каникулы. Буду спать до 8.00. Всем спокойствия и настроения на сегодня, пишет Тамази. А у меня вопрос такой. А так обычно спите, когда не каникулы? До какого времени? Привет, с днюхой. Пишет Гринго. Доброе утро, движемся к зерновой сделке, как думаете, пишет Александр. Не знаю. Вся техника на поле боя выглядит сейчас как мишени, как воевать непонятно, пишет Лемур. Еще надо интервью Лаврова слушать, пишет Андрей Владяев. Да, еще интервью, да, Сергея Викторовича будем слушать, конечно. Ну, все, вот мы разогрелись с вами, так сказать. Погода не ахти, если честно. Так, что-то спать охота. Нет, разве? А че это вроде дружественные отношения настраиваем, а параллельно поставки оружия из США только усилились, пишет Дмитрий. Вы имеете в виду дружественные отношения с кем мы выстраиваем? С американцами? Я не верю ни в какие дружественные отношения ни с какими американцами, если коротко. Прикольно, трое неизвестных обществу людей решают историческую судьбу России в Саудовской Аравии, пишет Павел. Да нет, Павел, такого не бывает. Смотрите, рабочие группы – это рабочие группы. Они между собой что-то там могут согласовать, переговорить, до чего-то договориться, а потом все равно это на стол идет президент там. И решение за президентом всегда, и за одним, и за другим, да или нет. То есть это люди, которые готовят стол, понимаете? А сесть за этот стол или не сесть – это уже решает сам руководитель. Поняли? Я не говорю, что это что-то плохое, я не пытаюсь принизить труд этих людей, но это так устроено, то есть они готовят почву, вот. А сажать там деревья или не сажать, это вот все равно решает в конечном счете один человек конкретный. Они своего рода гонцы, пишет Александр. Нет, это больше, чем гонцы. Это не просто гонцы. Гонец это вот сообщил себе, весть принес. Нет. Это больше, чем гонцы, это люди, которые, по сути, прорабатывают все вопросы необходимые, потом говорят, мы смогли вот это, вот это, вот это мы не смогли. И им руководитель говорит, вот это надо еще, или ладно, хороший результат. Вот, ну, пример, плюс-минус. Так, надеюсь, у вас все хорошо, пишет Нигматуллин. Ну, так-то что, нехорошо-то, нормально все, да. Поляну накрывают, пишет Смит. Ну, как бы сказать, не то чтобы поляну, вот я думал, неправильная аналогия теперь произошла такая некая, да, прошла. Не поляну, конечно, они накрывают, да, ну, вот есть кухня, да, там есть шеф-повар, да, знаете, да, а есть вот все, ну, вот там су-шеф есть и так далее, ну, специалисты расскажут. Не обязательно, чтобы шеф что-то готовил, Важно, чтобы он контролировал это, правильно? Соответственно, кухня и без него может готовить. И она готовит до определенного момента. Но в какие-то моменты он может сказать, так, вот здесь мне это не то, меню не такое, мне не нравится, вот здесь поменяйте. Он руководит процессом итогово. Но кухня работает. Понимаете, да? Вот. Я думаю, что уже вроде плюс-минус вы согласны со мной. В укрпабликах обсуждают, что на переговорах обсуждали сдачу территории, то есть выход ВСУ с Запорожской и Херсонской области. Там прям все такие воинственные в комментариях, пишет Василий. А, в комментариях все всегда воинственные, какая разница. Плевать вообще на эти комментарии. Доброе утро, про картины у Зеленского говорили, пишет Василий. Не, не говорили, но картины психбольных, ничего нового. Горящий Кремль, вот... ВСУ, которые везде, значит, заходят, побеждают и все в таком духе. Ну, «Мечты сумасшедших». Говорят, что это его любимая картина с горящим Кремлем. Ну, сложно представить себе, чтобы в кабинете нашего президента висела картина там с горящей Банковой, и он еще и на фоне этого фотографировался, и это была бы его любимая картина. В общем, это говорит об интеллекте украинской власти в целом, вот, совокупный интеллект, не такой уж высокий. Укропы от танка с триколором бегут, если приглядеться. Я прям поржал, пишет Стас. Но мне тоже показалось, что эта картина, как очередную территорию сдают ВСУшники. Мне тоже так показалось. Это бегство ВСУшников эпичное. Сначала я так посмотрел, а потом, вот, наверное. Кстати, я вчера удивился, один из наших переговорщиков курировал в МИД России вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ. Не очень он успешный работник, пишет Алексей. Ну, это, Алексей, если как вы это подаете, можно-то так сказать. А с другой стороны, можно ли нас всех считать успешными, если в определенный момент вместо СССР появилась СНГ? Понимаете, это, ну, раз Содружество, да, появилось. Когда кто-то и где-то говорит, что Россия там и действовала недостаточно активно на там, внешнем поле, внешнем треке, и не помогла кому-то, где-то кого-то не спасла, и все это речь идет о каких-нибудь 90-х годах, я всегда удивляюсь, потому что я не могу понять, а мы прям в шоколаде были или что. Поэтому, так или иначе, все эти СНГ и все, что связано с ним, и переговорные группы внутри СНГ, и курирование этих вопросов, может говорить о том, что в какой-то момент наша страна большая потерпела фиаско. Но деваться некуда, работать-то надо было, и люди работали. Там писали, что еще над кроватью Зеленского картина с российским тонущим кораблем висит, пишет Василий. Что сказать? Это очень тяжелая форма девиации. Про картинку. Он явно песню Шнура про горящий Кремль переслушал, но никогда не признается, пишет Нигматуллин. Не, Нигматуллин, я с вами не согласен. У них это прям культ, еще до песни Шнура. У них прям культ. Рисовать Кремль в 3D, не в 3D, чтобы обязательно горел, взрывался, ломался, Спасская башня, чтобы разлеталась на куски. Это у них фетиш такой, они повернуты на этом. Послушайте, ну вот этот, даже все заявления. Помните, Залужный когда-то обещал проехать на танке по Арбату почему-то. Это было, кстати, очень креативно, потому что обычно, ну, те, кто знает Москву, они называют другие улицы, а тут вроде Арбат. Никто так и не понял, почему по Арбату. Ну, видимо, он вот знает Арбат, поэтому и говорит. Вот. Предатель Бабченко лучше ориентируется в Москве, поэтому он говорит Тверская. Угу. Да, в 90-е нам самим нужно было выживать. Очень странно, что многие это не понимают и не изучают историю вопроса, пишет Дмитрий. Да, странно другое, Дмитрий. Слышите это от людей, которые жили в то время и были уже взрослыми, и даже принимали определенные решения, и вдруг в какой-то момент они начинают рассказывать о том, что мы кому-то где-то не помогли. Меня это всегда искренне удивляет, и я всегда спрашиваю, а мы что, имели возможность помогать или как? И неизменно всегда все приходят к ответу, что да нет, возможности не было. Тогда в чем можно у нас упрекать? В том, что мы сами развалились? Ну, да, это, конечно, очень плохо, но как в этом упрекать? А что плохого в горящей Банковой? Наши солдаты Рейхстаг же видели, пишет Юрий. Ничего плохого в горящей Банковой, Юрий. Другое дело, что... одно дело, ну, как бы взять Рейхстаг, а другое дело рисовать его все время горящим. Ну, то есть, вот сейчас мы, например, определим, что наш враг, да, вот, это Брюссель, брюссельская бюрократия. Допустим, сейчас американцы пока нам не враги временно, поэтому Брюссель. И вот мы будем рисовать горящий Брюссель. Ну, нам скажут, что? Что мы сумасшедшие, ну, бредим. Брюссель-то не горит и не горел никогда, а мы его рисуем все время, то есть визуализируем. Что это за бредятина? Я к этому. Если бы это было какое-то историческое событие, или что-то это значило, или это какая-то бы победа их неистовая была, не знаю. Но мы просто не дебилы, пишет Евгений. Согласен с вами, в этом, на самом деле, мне кажется, весь смысл происходящего. Мы просто не дебилы, а они просто дебилы, и все. Нет, Алексей, вы меня не поняли. Я о начале СНГ или о помощи... Или... Не понимаю, Алексей, сейчас. Привычка лимитрофов решать свои проблемы за счет России. Вот все про недостаток помощи, пишет Алекс Поляков. Ну, видите, они поменяли спонсора. Они поменяли того, кто должен их на своих плечах тащить с России на Америку. Вот. У Америки, правда, были условия повоевать с Россией. Вот. И они подумали, что, ну, в принципе, вместе с Америкой, учитывая слабость России, они считали, что мы слабые, да, победим, как говорится, эту Россию, да и ладно. Но что-то пошло не так в какой-то момент. В развале Союза виноваты все, и продажная номенклатура, и народ, который не предоставил, не предотвратил падение, пишет Нигматуллин. Я думаю, что можно, наверное, сказать, вот... Широко, конечно, будет сказано, но тем не менее. В развале Советского Союза виновата нежизнеспособность самого Советского Союза. В качестве хотя бы даже в части пропаганды. То есть все-таки в открытом информационном пространстве советская пропаганда довольно быстро рассыпалась. И это было неэффективно. Вот почему, например, сегодняшняя наша пропаганда мне кажется более эффективной. Вот американская пропаганда, она все равно полузакрытая, обратите внимание. То есть они внутри себя варятся. И когда к ним поступает информация извне, для них это практически яд. Ну или там, наоборот, лекарство, они вдруг начинают выздоравливать. Вот с Советским Союзом, мне кажется, была подобная история какая-то. Неверно была отстроена, большая, конечно, в определенный момент эффективная, но по итогу неэффективная система пропаганды, которая просто не справилась с американской системой пропаганды. И Советский Союз словами, то бишь там, идеологически, политически был разрушен. Не делами, а словами, в первую очередь. Потому что за хорошее и правое дело еще можно и потерпеть, знаете, да? Просто некоторые говорят, ну все, там невозможно было терпеть, можно было бы потерпеть за хорошее правое дело. Вот. Но, видимо, никто уже никакого хорошего правого дела не видел по каким-то причинам. Советский Союз не смог объяснить сам себе, зачем он нужен, вероятно, так. Либо враги лучше объяснили Советскому Союзу, что он не нужен, чем Советский Союз объяснил сам себе, что он нужен. Я надеюсь, я более-менее понятно изъясняюсь. Согласны, может быть, может, не согласны, я не знаю. Наше величие – заслуга президента и в том, что мы ничего не переименовали. Только наши шавки и слабаки воюют с памятниками. Я понял. А, вы единственное написали, только шавки и слабаки воюют с памятниками. Я бы еще сказал, наши шавки и слабаки воюют с памятниками. Ну, в принципе, украинцы же наши, поэтому, когда они воюют с памятниками, нам вдвойне обидно. Жизнеспособность Союза идеологически подкачала. В гонке слова мы проиграли, у американцев уже отстроено это на уровне маркетинг их детище, пишет Нигматуллин. Ну вот видите, Нигматуллин со мной согласен, спасибо большое. Зеленский себя все-таки, наверное, с Наполеоном ассоциирует. Тот Москву сжег, этот мечтает Кремль сжечь, пишет Стас Лока. Сложно сказать, но любой такой персонаж, он работает с аудиторией, естественно. И если он стоит и фотографируется на фоне картины с горящим Кремлем, скорее всего, он пытается удовлетворить запросы собственной аудитории. Вероятно, его аудитория – это плохо образованные люди, нищие, которые, ну, так скажем, ведутся на эту пропаганду Зеленского. И вот, несмотря на то, что сами они оборванные, никому не нужные и посылаемые на штурмы мясные, вот, по сути, да, такие статисты исторические, они вот очень сильно хотят, чтобы где-то погорел Кремль для того, чтобы как-то удовлетворить их некие потребности непонятные. Хотя это вовсе не их потребности. У них совершенно другие потребности у этих людей. Вот. Хохлы наши, серьезно, пишет Борщ с клёцками. Ну, исторически. Исторически. Сейчас, конечно, уже нет. А так, исторически, да. Исторически, конечно. Один корень, все. Значит, оттуда есть пошли мы все. Оттуда есть пошли мы все в жесткое противостояние. Все вместе. Смотрю новости. Украине для нормального функционирования нужно завозить в год по 400 тысяч мигрантов. Это уже, вот, я вам сейчас скажу, где это было заявление. Роскошно просто. Молодцы, повоевали, как говорится, от всей души. Сейчас, подождите. Да, кстати, потери у Украины, как вы знаете, да, 40 тысяч. Я на всякий случай просто напоминаю, вот, по словам Зеленского. Украине нужно будет завозить по 400 тысяч трудовых мигрантов в год, чтобы сбалансировать рынок, заявил глава экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. 400 тысяч в год надо будет завозить. Так-то потери, конечно, 40 тысяч у Украины, но по 400 тысяч мигрантов в год надо будет завозить, понимаешь, чтобы там как-то сбалансировать рынок. Но потери 40 тысяч. Но мигрантов надо по 400 тысяч в год. А так потери 40 тысяч, абсолютно, 100%. Никто даже не сомневается в правдивости этих цифр. Да? А, ну-ка, у них вся идеология строится на ненависти ко всему русскому. Это же тупик, пишет Юрий. Да? Вот. А при всем этом они визжат от восторга от своего, в кавычках, президента. Значит, согласны, секунду. Куда-то улетело сообщение. Короче говоря, они визжат от восторга от Зеленского. Ну, наверное, и да, кто-то визжит от восторга от Зеленского. Может, даже их и большинство. Ну, что сказать, их ждет очень тяжелое будущее. Так вот, почему Европа так стремится к продолжению конфликта. Она хочет своих мигрантов из Европы на Украину сбросить, пишет Василий. Не то, чтобы это главная цель Европы, но одна из, почему нет. Почему не скинуть? В Польшу они попытались скинуть, им сразу сказали, даже не думайте. А на Украину, да, без проблем. Мне кажется, к боевым потерям нужно сюда еще приплюсовать всех тех, кто уехал, ибо они, я думаю, вряд ли вернутся, пишет Стас Лока. Правильно. Уехали в Россию, уехали в Европу. Вот. А как вам заявление украинского чиновника о том, что Трамп обязан уволить Уиткофа? Последний полностью несет якобы российскую пропаганду, пишет Василий. Да и мне, в общем-то, без разницы. Я знаю, что можно уволить Уитков, и можно не увольнять Уитков. Проблема от этого не решается и не усугубляется. Да, переговорщики важны, безусловно, и хорошо, когда это талантливые люди, которые умеют находить точки соприкосновения. Но мы говорим о противостоянии гораздо более масштабном, чем просто там, противостояние или что-то такое, там, неприязнь личная двух людей. Или трех, или даже группы людей. Нет, не так. Само собой, надо увольнять человека, который на весь мир сказал, что русские не демоны, пишет Стас Лока. Это смешно. Мигрантов ТЦК налавливать будет, пишет Сергей. Да нет, это, скорее всего, речь идет о мирном восстановлении Украины, когда там не останется никого из тех, кто жил там. Вот, и туда будут завозить по 400 тысяч мигрантов в год. Почему Крокус не вспоминали, пишет Сергей. Сергей, мне не нравится подход ваш. Мне кажется, Сергей, надо было написать, давайте вспомним о Крокусе. Вот так вот. Мне кажется, так правильнее. Потому что то, как вы пишете, это претензия. А я не понимаю, чем мы все заслужили вашу претензию. Как думаете, как будет звучать сегодняшнее заявление по итогам переговоров? Ключевое, пишет Нигматуллин. Ну, ключевое, смотрите так. Мы движемся вперед. Диалог настроен, многие вещи, так сказать, сделаны, многое сделать еще предстоит, обсуждается широкий круг вопросов. Это ключевое. А там дальше, может быть, что-то будет еще. Смеется. А что вы смеетесь? Разве не так? Вот. Мне интересно, вот как на протяжении 12 часов наши успели спросить у американцев, а что это за удары Украины по нашей энергетической инфраструктуре после того, как вроде бы договорились по энергетической инфраструктуре не бить? Что это за фишки такие с их стороны? Что за приколы? И если мы вдруг скажем, да, без проблем, еще и Черное море, вообще на воде, все, спокойствие, то кто это спокойствие будет гарантировать? Ну ладно. Будем посмотреть. А мигрантов кто-нибудь будет спрашивать? Думаю, они лучше к себе в Афганистан или Сирию вернутся, чем на Украину поедут работать, пишет Василий. Во-первых, не только из Сирии есть и Афганистана, Василий, мигранты. Во-вторых, если Европа будет за это платить, то почему бы и нет? Вот. Интересно, как там преподнесут сдачу украинской электростанции Америки? Как нам преподнесут сдачу украинской электростанции Америки, пишет Алексей. Есть теория. Теория заключается в том, что недавно экстремист и террорист Арестович сказал, что экстремист и террорист Буданов собирался, если что, вдруг взорвать атомные электростанции Украины. Мол, умрите все вместе с нами. Теория дальнейшая развивается так. Дональд Трамп забирает себе атомные электростанции Украины и ставит вокруг них оцепление, охрану и так далее. Ну, и весь смысл заключается в том, что если эти атомные электростанции американские, то если вдруг кто-то на Украине решит их штурмовать или что-то такое, он бросает вызов Америке, это война с Америкой, на это никто не может пойти и так далее. Короче говоря, карту ядерного шантажа из рук психов типа Буданова или еще кого-нибудь вынимают таким образом. Может быть, это позитивный сценарий. Это позитивный, это вот ура, ура, очень позитивный сценарий. От кого оцепление? От украинцев, пишет Алекс? Типа да. Украинец, мигрант, рабочий. Хороший анекдот, пишет Алекс Поляков. Да, американцы и украинцы скажут, это не наши дроны, это русские сами бьют по своей инфраструктуре, пишет Константинов. Да, так они обычно и говорят. Так они обычно и говорят. Ничего нового. Поэтому, что тут добавить? Ничего тут и не добавишь. Вот, так что будем наблюдать. Ну, вот после 11 как-то общее заявление совместное посмотрим. Вот. Они поставят натовские базы на этих АЭС. Натовские базы на этих АЭС. Ну, может быть, не знаю. Вот. Не знаю. Мне интересно, насколько вообще разговор о том, что на Украине вот эти некоторые персонажи хотели взорвать атомные электростанции, якобы, насколько это правда или неправда. Потому что такую тему легко связать идеологически с темой «Ах, вот почему мы их не бомбим ядерным оружием». Потому что они, наверное, вот что оказывается. Ну, так вот предположить можно. Наверное, это просто рассказы экстремистов, которые хотят привлечь к себе внимание. Или нет? 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. А говорили, что отловленных животных будут содержать месяц в приютах, пишет Сергей. А теперь оказывается только 3 дня на подачу заявления о пропаже, да еще должен быть ошейник, очередные байки от ненавистников животных. Ларек пишет, подкармливал, подкармливаю и буду подкармливать. Они бы лучше на государственном уровне создали бы фонды и организации, занимающиеся проблемами бездомных и домашних животных, а так все на волонтерах и неравнодушных. Так может, лучше вы тратите деньги на этих всех собак, создавайте эти фонды сами и делайте, как это сказать, специальные места, где их собирают, и все. Может быть, вся и проблема в том, что те, кто неравнодушен к собакам, хотят, чтобы все остальные были неравнодушны к собакам, там, кошкам. Почему все должны быть неравнодушны? Вот подумайте над этим. Почему, если вам кажется, что если вы неравнодушны, то все остальные должны быть неравнодушны? Так и есть такие фонды, мне говорят. Так я и говорю. Вот. Ну и что? Так я не понимаю. Опять у нас животное важнее человека, пишет Геннадий. Вот и у меня такое все время ощущение. Но я страшно боюсь этих зооактивистов, так скажем. Ну, давайте, зооактивных людей, я их страшно боюсь. Потому что не дай бог вам столкнуться с этим в жизни, страшно. Они настолько, они вот реально могут, мне кажется, пристрелить того, кто с ними там пытается не то что спорить, а как бы, слушай, у меня тут аргумент, да, аргумент, прям. Ну, они нападают, они очень опасны, мне кажется, они настолько заряжены, что я их реально, я сейчас серьезно говорю, без шуток, я прям их боюсь, вот этих людей, которые там за этих собак, кошек начинают так рвать и метать. Просто там какие-то письма президенту они пишут. Такая активность. Просто, мне кажется, им вообще... Они не были активны, когда там, не знаю, опасность мятежа, не были активны, там, еще что-то. Начались военные действия, вообще никакой активности. Вдруг, внезапно сейчас какой-то шквал просто. Бабах! Бабах! И что за, вот знаете, я никак не могу сориентироваться в этой информации, потому что я ее начинаю читать, и мне кажется, меня сразу в чем-то обвиняют, хотя еще я даже не успел начать читать. Вот любая, вот просто все капслоком, все агрессивное, крайне, вот просто, убийцы собак, фашизм не пройдет. Да думаю, да что ж такое-то, да что ж такое-то, где зацепиться в этом мире? За что хотя бы? Где тут какая-то вот, ну, как бы... Где начать диалог или спросить что-то хотя бы, да? Хуже только либерал-зооактивист, пишет Максим. Зооактивисты — это люди, пропагандирующие бездетность, что противоречит нашим скрепам, пишет Анна. Страшно боюсь зооактивистов, звучит слишком кокетливо для вас. Или что они вам сделали плохого, пишет Елена. Кокетливо не знаю, слово здесь вообще неприменимо, Елена. Почему я их боюсь? Потому что они ведут себя так, как будто бы они готовы убивать людей, вот. Поэтому я их боюсь. Они себя ведут, ну, как бы вам сказать, судя по тому, что я читаю в интернете, от них, от всех, они себя ведут как фанатики. И они готовы за этих животных там просто рвать и метать реально людей, в клочья разрывать. Все эти коты-твиксы, все эти непонятные какие-то. Вот помните, была проводница? Помните, мы тогда это обсуждали, я говорю, что набросились на эту проводницу? Рвут ее в клочья просто, эту проводницу. В итоге выяснилось, что проводница вообще не виновата ни в чем была. Помните? Но только уже никто не помнит, что она ни в чем не виновата была. А что предлагали с этой проводницей сделать? Напомнить? И расстрелять ее предлагали, и казнить, и адрес дайте, и все дела. Проводница, тетка. Какой-то кошак у нее там непонятный ходил. Она его выкинула. Кошак. Из поезда выкинула его. Непонятный кошак ходил, но выкинула. Давайте ее расстреляем. Это вообще, конечно. Атас. Вот. Зооактивисты и экстремисты — это синонимы, пишет Алекс. Ну, я реально боюсь с этими людьми связываться, что-то говорить. Я уверен, что сейчас вот этот эфир уже можно нарезать на куски и меня очень сильно ненавидеть, призывать сжечь там. Вот, и еще что-то. Я еще ничего не сказал. Говорю о том, что мне просто страшно с ними разговаривать, но уже, поверьте, это все. Этого уже достаточно. Потому что там как бы два варианта. Либо ты сразу просто принимаешь и говоришь, да, все верно, все, да, я согласен. Либо все, ты враг, с тобой надо бороться, тебя надо победить срочно, потому что вот. Ага. Ну вот. А в зоне СВО, как известно, вместе с нашими солдатами в окопах служат еще и кошечки и собачки. Так вот, если снаряд попадет, мне кажется, они за кошечек будут переживать, эти зоозащитники, а люди их вообще не интересуют, пишет Сослока. И мне так кажется, что люди их вообще не интересуют. И мне кажется, это странным. Ну, то есть, я понимаю, откуда это все идет. Ну, вот была новость, да, там ребенку лицо собака искусала так, что, ну, вот пишут журналисты, поганцы, так сказать, съела, да, ну, это ужасно звучит просто. Ну, вот это настолько вот обезобразило. И этих случаев очень много. И вот начинается там, вот какое, как можно их убирать, это люди виноваты. Да, это люди виноваты, да, это люди виноваты. Это виноваты те, кто выбрасывает собак своих на улицу, да. Да. Вот. И я согласен, в первую очередь надо наказывать тех, кто выбрасывает своих собак на улицу. Давайте их наказывать. Вот. Они тоже, наверное, топили за собак до какого-то момента и готовы были за них убивать, а в какой-то момент потом такие, ой, погодите, а я выкину на улицу, и выкидывают на улицу. Они же ведь тоже были фанатами собак, я так понимаю, больших, в городах. небольших собак, а в смысле большими фанатами собак в городах они были. А потом их начали выкидывать, да? Ну, что там, не знаю, ребенок родился, ой, что-то она лишняя. И убрали. На улицу выкинули, и все. Так? Ну, или не так? Надоело. Мебель жрет. Так? Ну, до этого же были тоже фанаты, наверное, писали всем, собака лучший друг. Но ведь проблема бездомных собак, чтобы вы понимали, она заключается в том, что их сначала себе берут люди, которые любят собак, типа. А потом они, эти же люди, которые типа любят собак и берут их себе, выкидывают на улицу. И другие люди, которые типа любят собак, говорят, что те, которые другие любят собак, на самом деле не любят собак. Что делать нам, тем, кто не брал никаких собак себе, никаких вообще не брал, и никуда их не выкидывал в связи с этим? У нас не было собак, мы их не выбрасывали на улицу. И мы не хотим, чтобы они нам съели лицо. Ведь проблема с собаками, бродячими в городе, насколько я понимаю, заключается в том, что сами жители города, любящие собак, сначала их берут, а потом выбрасывают. Так может, они между собой разберутся? У меня один вопрос. Почему, пока они будут между собой разбираться, эти собаки должны есть наших детей? Все. Ответ на вопрос меня бы устроил чуть более чем полностью. Потому что собака — это друг человека? Ну, хорошо. Все понятно. Дальше я могу посмотреть все фильмы про собак. Бетховен, К-9, там, «Опасная работа». Что еще? Ну. Фанаты отдали, в кавычках, в добрые руки, а последние потеряли животину, пишет Алекс. Ну, например, такие варианты. Нет, не так, Алексей. Люди, которые любят животных, по-настоящему никогда не выкинут это животное на улицу, пишет ОМГ. ОМГ, а люди, которые не хотят плодить непонятных животных, исполняющих непонятную функцию в городе, они просто никогда вообще их не берут домой. И у них нет собак дома, и они не воют, не гадят, не кусают никого, потому что их нет. Потому что в городе нет места собакам. Все. Вот как только ферма у меня будет или поместье, все, там будут собаки, лошади, кошки. Я буду ходить, радоваться, буду бросать там палку какую-то, они будут ловить. Ну, понимаете, в чем дело? Невозможно выкинуть собаку на улицу, если ты сначала ее не завел. Невозможно. Поэтому все эти разочаровавшиеся в собаках люди, это все равно люди, которые в определенный момент были очарованы этими собаками. Не так ли? А те, кто не заводит собаку, он ее и не выкидывает. И таких, внимание, большинство. И у меня маленький момент к вам всем. Почему большинство должно страдать от непонятного меньшинства, которое не может между собой решить, кто из них больше там любит или не любит собак? Это первое. Второе. Как гулять в парке? Любом московском. Обосранном до макушек деревьев. Простите, но это факт. Вот вы в любой парк заходите. Любой. Вот до макушек деревьев навалено. Уважаемые хозяева собак, не могли бы вы в пакетике за своими собаками собирать экскременты? Пожалуйста. Если это будут делать хотя бы 90% из вас, ситуация уже не будет такой катастрофической. Дальше. Где намордники на собаках? Вот где они? Вот я иду себе по парку, иду. Бежит одна собака, вторая ходит с этими собаками. Некоторых спускают, ну просто они, чтобы побегали. Лошади просто носятся. Намордник, ну один из десяти. Одна из десяти, обычно на какой-то смешной собаке. Где намордники? Она добрая, она не укусит? Нет, неинтересно. Этот мой друг, пьяный боксер, он очень добрый, он не ударит. Вот. Да, у меня пистолет направлен в твою голову, но я не собираюсь стрелять. Да? Этот тупой нож, он не режет. Неинтересно вообще, это неубедительно все. Это вообще все неубедительно. Да и в магазины тоже не надо их брать, пишет Алексей. Ну? Песня актуально запахла весной, пишет Александр. Ну? Это гранаты не той системы, пишет Алекс. Да-да, не переживай, все нормально, я крепко держу. Все нормально. Не парься. Граната и граната. Она же в руке. Я ее держу. Все нормально. Пока живой, тебе ничего не угрожает. Пьяный боксер классно, пишет Митя. Конечно. А почему я должен верить на слово кому-то, непонятно кому, кто мне говорит, что у него собака добрая и не кусает? Ну что это за бредятина-то вообще? Да? Поэтому у меня вопрос. Почему меньшинство от меньшинства, создавая проблемы всем окружающим, большинству, ведет себя столь агрессивно? Не кажется ли вам, что это странно? Вообще, в принципе. Я даже не говорю о том, как решать эту проблему. Я просто спрашиваю о состоянии дел, вот как оно сейчас обстоит. Ну, мы вот, большинство жителей города не заводили никаких животных себе вообще. И не выбрасывали их на улицу. Никто нам не доверялся, и мы никого не предавали. Мы просто изначально понимали, что этого делать не надо, и не делали этого. Вы заводили, вы бросали, вы собачатники, вы заводили, вы бросали, половина из вас предателей своих же собак. Мы здесь при чем? Все остальные. Скажите мне, пожалуйста, вот все остальные, кто не заводил собак и не предавал их в связи с этим, мы вообще здесь при чем? Почему эти волки бегают по улицам? Вы спросите меня, что делать? Я считаю, найти хозяев тех собак, которые выбрасывают их на улицу, вот прям найти их, и заставить их ответить перед законом очень сильно. Очень сильно. А как по-другому? Но вы будете смеяться. Это будут собачатники вчерашние. А сегодня они разочаровались. Вот такие люди романтичные, понимаете? Вчера очаровались, а сегодня разочаровались. А собачатники нападают на большинство потом. Те, которые очарованными остаются, они нападают на всех сразу. Как вы смеете поступать так с собаками? Вы в своей среде разберитесь. Вы почему собак на улицу выбрасываете? Вы любители собак. У нас собак вообще нет. Мы их не заводим. Мы вообще не в курсе, что за движение вы устраиваете нам. Правда. Может, вы разберетесь в своей среде? Может быть, какие-то, я не знаю, профсоюзы организуете, как это назвать? Сообщество. И решайте. Пускай каждый приносит ту собаку, заводит клятву перед сообществом, что он ее не выкинет на улицу. Давайте так. И вы внутри своего сообщества сами себя регулируете. А если кто-то в вашем сообществе в определенный момент, так сказать, отбился от рук и сказал, все, я выбрасываю собаку на улицу, ну так разбирайтесь с ним. Почему вы со всем миром остальным разбираетесь? Мы здесь при чем? Единственное, что нас волнует наша безопасность. Мы не заводили собак, не выбрасывали их. Мы не добрые, не злые, мы никакие, мы нейтральные. Почему нейтральных надо есть на улице? Зачем? Не хотим, чтобы нас ели. Мы не совершали ошибок, мы не предавали животных, потому что мы их не заводили. Объясните, почему нас надо сожрать на улице в связи с этим? Почему вы вообще должны озаботиться проблемами, которые вы создаете? Любители собак и те, кто в них разочаровался. Это вы создаете проблемы, не мы, не все остальные. Почему мы должны? Почему какая-то женщина, которая заводит старая 100 кошек в одной квартире, воспринимается как сумасшедшая? А тот, кто заводит одну большую собаку, которая способна сожрать ребенка, воспринимается нормально. Почему? Вопрос? Просто вопрос. Если вдруг возникло желание меня где-то убить в связи с этим, подумайте над тем, что вы не очень гуманны. Крайне гуманны. Не крайне, так скажем, гуманны. Вы любите животных, пишет ОМГ? Ну, конечно, мне нравятся лошади величественные и все так. Но я же не буду лошадь заводить дома. Вот, представляете, вот сейчас захочу и лошадь поставлю в стойло в квартире. Буду выходить с ней на улицу там. Тигра сейчас себе... Да, буду просто выходить с лошадью, она будет наваливать килограммы просто. Слона можно себе завести, а что нет? Скажет, а нет, это экзотическое животное. Ну да, я согласен с вами. Может быть, я немножко перебарщиваю, немножко. Но, с другой стороны, некоторые собаки, вот, например, доги. Дог. Ну, реально килограммов 100 весит, ну, визуально, во всяком случае. Такая дура, ну, больше меня. Ну, говорят, у них слабое сердце. Но суть не в этом. Ну, это просто машина. Я один раз увидел вот рядом с собой, у меня же это, глаза на лоб полезли, это что такое? Лошадь, не проблема. В 90-х Листьев у парня брал интервью, помните, пишет Владимир. Ну да, да, это экзотика. Но в целом, собаки размером с пони существуют. Существует. И даже побольше, чем пони. Но, тем не менее, человек, который заведет, например, пони дома, будет восприниматься нами как дебил. Ну, не правда? Ли. Я понимаю, если у тебя поместье, если ты весь такой граф, если ты прям такой в Британии весь, и у тебя прям замок, и ты там завел собак, вот этот док, он там на фоне этого замка теряется. Это все убедительно и классно. Как эта бедная собака ютится в вашей квартире вот этой? Я воистину не понимаю, я не знаю. Но правда, я никогда бродячих догов не видел. Я, конечно, видел разных бродячих собак, догов не видел. Никогда. Это очень дорогая и любимая собака и все такое. У нас в Королеве в частном доме содержится двое волков. Гуляют с ними как собачками. А раньше у них был еще и медведь. Медведь выбрался и гулял у нас по поселку. Слава богу, его забрали, пишет Стаслок. Бабки, которые прикармливают у подъезда, говорят, они на вас бросаются из-за того, что вы их не кормите. Такой вот собачий рэкет, пишет Роман. Так ладно, собак оставим в стороне. Опять же, это проблема такая. Ее создали собачатники и теперь перекладывают на нас. Просто помните о том, что собак на улицах не было бы, если бы их кто-то не выкинул на эту улицу. А для того, чтобы ее выкинуть на улицу, ее надо завести, эту собаку. Понимаете? То есть это собачатники, которые устали быть собачатниками, устроили этот ад на улице. Логика. Дальше. Теперь коты и кошки. Коты и кошки. Коты и кошки. Ну, с ними, конечно, меньше проблем. Меньше проблем. Гораздо. Надо, чтобы были какие-то документы на животных, пишет малыш-футболист. Так они как бы есть, документы на животных. Вот про это же и новости, что, мол, если люди, которые, они должны заявить, иначе это животное будет считаться, у нас не наказывают каленым железом тех, кто выбрасывает, я так понимаю, собак на, ну, животное на улицу. Надоело ему животное, он выкинул. И если не заявил о нем, это животное там убили. Просто забили и все. Такая логика. Так надо хозяину, мне кажется, наказание придумать-то, нет? Как вы считаете? Надо хозяину наказание придумать. И надо наказание, чтобы было такое, чтобы человек, прежде чем кого-то взять себе на поруки, 100 000 раз подумал, а надо ли ему это. Правильно? Потому что взял... Потому что думал, будет легко. А потом, ой, это на сколько лет, это собака, девать ее некуда, я хотел путешествовать. И выкинул на улицу, и все. Правда? Но опять же, я подчеркиваю, это очень важно. Бродячие собаки, это собаки, которых на улицу выбросили те, кто очень хотел собак дома. Потому что те, кто не хотел собак, никаких собак не заводил никогда. И никого никуда не выкидывал. Таких людей, подчеркиваю, абсолютное большинство. Абсолютное большинство. Поэтому, собачатники, разберитесь между собой. Да? Разберитесь между собой, пожалуйста. Решите этот вопрос. И вопрос по намордникам актуален как никогда. Просто по паркам ходить невозможно с детьми, потому что это адское какое-то место абсолютно. Вот эти кони какие-то носятся без намордников. И воистину все засрано. Никаких вообще даже споров по этому поводу не может быть. Это не оценочное суждение, это не мне показалось. Это прямо все засрано. Пакетики с собой берем, собираем какашки собачьи. Так положено. Если вы заводите собаку, вы берете на себя обязательство за ней убирать. Правильно? Вот. Иначе давайте у нас будут из-под детей люди выбрасывать подгузники на дорогу вот так и все. Ну, просто выкинул на дорогу и пошел дальше. Нет, так не пойдет. Надо убирать за собой. И за теми, за кого ты отвечаешь. Правильно? Ну, правильно же. Что, я уже вроде ничего неправильного не говорю. Поэтому давайте убирайте, не знаю. Это на какие-то штрафы нужны адские тоже. И предупреждать заранее об этих адских штрафах. Чтобы тот человек, который в какой-то момент задумался собачку взять... Он знал об этих штрафах. А не потому, что у него ребеночек сказал, а я хочу собачку, мама и папа. Ой, собачку хочет, давай возьмем. Взяли. Ой, я не хочу больше собачку. Ну и выкинем ее, и выкинули. Так быть не должно. Нет. Нет. Адское наказание. Ужасное. Уже катастрофическое. Практически такое же, как когда человека выкинул на улицу, если вдруг. Вот такое наказание должно быть. Тогда еще 150 раз все эти люди, не очень благонадежные, подумают, брать ли им собаку или нет. И все, все станет, на мой взгляд, все станет на свои места. Нет? Я более скажу, вот у нас рядом парк, сквер, в сквере детские площадки, рядом же собачья площадка. Где гуляют все собачатники? Вопрос прям для что, где, когда. Правильно, рядом с детскими площадками, пишет АК. Конечно, никто не заходит в эти тренировочные. Я так понимаю, последние инициативы, связанные с чипированием и реестром домашних животных, связаны именно с этим. Вычислить и наказать владельца, который выкинул на улицу животное. Правильно, вот так и должно быть. Если они такие, то так и должно быть. Так и должно быть. И дальше у нас возникнет только один вопрос. Что делать с теми, кто уже на улице с животными? И тут как бы этика возникает вопросы следующие. Усыпить их или содержать в, ну, вот таких вот, как они, спецприемники, как их назвать? Ну, если кто-то когда-то ездил кормить собак вот в такие места, где они живут в клетках, кто-то ездил. Из тех, кто очень сильно переживает за собак брошенных, ездили? Просто я ездил. И я не знаю, можно ли назвать это счастливой жизнью для собаки. Вы скажете, уж лучше такая жизнь, чем никакая. Не знаю, Питомники, приюты, да, питомники, приюты ездили. Вот все, кто топит очень сильно за собак, питомники, приюты, ездили сами в эти питомники, приюты. Я просто ездил, говорю, как есть. Корм там привозил, вот это все. Ну, такое. Место. Такое, знаете. Очень неприятное. Я имею в виду для собак, скорее, но всего не, очень неприятное. А почему опять про собак, пишет Светлана? Ну, как-то пошел такой разговор, Светлана, ну что, не знаю. Про котов нечего сказать. Странное создание. Странное создание. Мало, наверное, истории о том, как коты накинулись и кого-то покусали, съели кого-то. Да, кот может поцарапать. Это может быть опасно. Коты могут быть переносчиками серьезных заболеваний, да. Но в целом кот слишком мелок, наверное, для того, чтобы быть невероятно опасным. Вот собаки бывают опасные. Про хомячков поговорим, пишет Дмитрий. Не понимаю, зачем заводят грызунов люди себе. Такое ощущение, что им нравится наблюдать за тем, как кто-то умирает на их глазах. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, март, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве, 4 градуса, ощущается как минус 1, осадки есть. Не сильно, но есть. Дмитрий пишет, я считаю так, хотите кого-то завести, заведите ребенка, поднимите демографию в стране, пишет Дмитрий. Еще раз, Дмитрий, мое пожелание всем нам, вот умоляю, прошу вас всех, друзья. Невозможно завести ребенка. Перестаньте применять слово «завести» по отношению к детям. Детей можно родить или усыновить, удочерить. Все, больше вариантов никаких по детям нет. Родить их можно, понимаете, только дети, только родить. Никакого «завести ребенка» нет. Вы не дети-заводчики, понимаете, да? Вы родители, вы рождаете детей. Угу. Род. Нельзя завести детей. Вы не дети-заводчики. Вот коней можно завести, коня вы заводчики, например, да, и так далее. А детей нельзя завести. Я понятия не имею, откуда и когда в наш язык проникла фраза «завести детей». И я воистину считаю, что она проникла от тех, кто заводил собак, кошек и прочее, и почему-то это переметнулось на детей. Не говорите так, пожалуйста. Я вижу, что это делают на самом высоком уровне у нас. На самом высоком уровне, в разных речах, политических, важных, завести детей, невозможно завести детей. Родить. Либо вы заводчики детей. Это даже хуже, мне кажется, чем родитель один, родитель два, заводчик детей. Корм надо купить им, да, выгулить. Выгул детей строго запрещен без намордника, да. Просто станьте родителями, пишет Дамир. Правильно. Теперь это первое. Это первое. По поводу того, что там, если хочется кого-то завести, родите детей. Да? А ведь помимо того, что есть люди, которые заводят собак и выбрасывают их потом на улицу, есть ведь родители, которые рожают детей, а потом безразличны к их жизни. Избавляются от своих детей. Вот такую тему. Как вам? Нравится такая тема? Хотите поговорить на эту тему? Да? Избавляются. При первой возможности. При первой возможности. Куда-то сдать, кому-то перенаправить. Пусть другой воспитывает. Пусть другой отвечает. Пусть другой гуляет. Пусть другой читает. Другой, неважно. Ну, имеется в виду, другой человек. Да? Не нравится, пишет Фрол. Почему не нравится? Вот она, правда о нас, обо всех. Выгул. Да. Про котиков. У нас дорожка между двух детсадов, по которой все собаколюбы гуляют. Она вся засрана, пишет Василий. Да, и мне вот написал один из слушателей, у него корги, и говорит, я все время убираю за своей собакой. Вот, а все другие собаководы на меня смотрят, как на дурака, как будто я что-то не то делаю. Вы делаете все то. И я, кстати, мне этот вопрос задавали. Видели вы когда-нибудь стаю бродячих корги или стаю бродячих такс? Никогда. Что говорит нам о том, что владельцы корги и такс, вот, они любят своих животных и никогда их не выбрасывают на улицу. Но, с другой стороны, вы понимаете, если бы стая бродячих корги была бы, да, там можно было бы умереть от умиления, увидев такую стаю. В Германии за шум из-за собаки в квартире от 50 до 2500 евро штраф. Да? Ничего себе, ну неплохо. А есть и такие, кто тоже в прямом смысле слова выбрасывает детей и оставляет на улице. Просто нелюди, пишет Дмитрий. Да. Это собаколюбивое меньшинство задолбало. Пошли на детскую площадку, а там гуано. И характерно, мелкая собака это сделала. То есть домашняя, пишет Василий. Где оригинальное масло купить, чтобы не нарваться на подделку, спрашивает меня Виталий. Да, Виталий, ну, честно говоря, подделка масла. Что там это масло стоит? Наверное, корги какают золотом, иначе что же они стоят так дорого, пишет Александр. Ну, любые породы, так или иначе, вы же понимаете, что это... искусственно выведенное нечто, то есть это девиации, доведенные до какой-то кондиции и сохранение этих девиаций в этих кондициях. То есть это такие уроды, это как бы не настоящие собаки, а именно уроды, которых вот специально выводили для того, чтобы они выглядели определенным образом. И поэтому у них часто проблемы со здоровьем, их надо там за ними очень сильно следить. В отличие от дворняги, у которой проблем этих нет, и она может выживать в самых суровых условиях. В принципе, это зафиксированное в поколениях определенное отклонение от нормы. Вот что такое порода. Наверное, так это нужно назвать. На ЭЗС Лукойл продает оригинальное масло Лукойл, пишет Серджио. То да. Было бы круто, чтобы камеры собачникам штрафы выписывали за какашки во дворе, пишет Алексей. Согласен. А я думаю, корги просто не приспособлены к жизни на улице в этом поколении, а в последующем это уже не корги, пишет Наталья. Ну да, корги просто сразу хотели, да, мы сами. Это выйдет корги на улицу, и тут же какая-то бродячая собака. Ты хотел нас, мы сами тебя. На каждой собачке, как на самокат, номер повесить, пишет Стас Лок. И говорит, что это юмор. Это не юмор. Реально на собачках как бы есть опознавательные там всякие знаки. Штрафы за сбитых животных. Лось 80 тысяч, рысь 40 тысяч, кабан 30 тысяч, барсук 12 тысяч, бобр 6 тысяч, гусь 1000, голубь... За голубя... Что? За голубя... Ласка 500 рублей, андатра 500 рублей, голубь дороже, чем андатра, утка 500 рублей, белка 500 рублей, лиса 200 рублей, представляете, лиса вообще, горлица 200 рублей, волк, волк меньше, чем лиса, интересно, хомяк 100 рублей, не сбивайте хомяков, крот 100 рублей, это откуда, это что за информацию вы мне скинули, что это за штраф за сбив, Павел мне сбросил. Недавно видел конструктор. Тело корги, голова дворняги. Смешно мне было, а хозяевам, наверное, нет, пишет конюх. Когда сбивают лося, обычно платить уже некому, пишет Олег. Судя по тому, что на фразе разбитого голубя Алексей сбавил темп, видать, виноват, пишет Алексей. Да нет, ну просто я не думал, что голубь что-то стоит вообще. Это же вообще помойная птица такая. На канале Discovery была передача про приют для питбулей в Новом Орлеане, а работали там бывшие и нынешние преступники. Ну, то есть, либо работаешь с любовью и желанием, либо тюрьма. Исправлялись и собачки, и люди. Благое дело, пишет АК. 10 хомяков выйдут мне на косарь. А, выстроите мне на косарь. Я понял. Ставьте 10 хомяков. Да, смешно. Родите ребенка, он хоть с вами через год разговаривать сможет, а через два сам будет какать туда, куда надо, пишет Дмитрий. Ну, в принципе, да. Вот. Надо пустить слух, что в собачьем Г накапливаются редкоземельные элементы, пишет Смит. В 2025 году, согласно приказу Минприроды России, номер 948 от 8 декабря 2011 года, пишет Павел, за сбитых диких животных предусмотрены штрафы. И вот штрафы. Интересно, почему волк 200 рублей, а голубь 600? Можно еще поговорить про голубей, которых прикармливают, и они потом затирают все вокруг, пишет Confused. Ну, вы знаете, людей, которые прикармливают голубей, даже в фильмах, даже западных, изображают сумасшедшими. Обращали внимание? Это обязательно какая-то старуха вся, значит, измазанная в гуано, птичьем, и плохо выглядит. Во всех фильмах, во всех фильмах. Вот можете взять любой фильм. «Куда делись воробьи?» пишет Виталий. Где обедал воробей, Виталий? В зоопарке у зверей. Да? Пообедал он сперва за решетку у льва. Мама, ну я же дороже собаки. Ну теперь уже и не знаю, малыш, пишет Василий. Если собака породистая, то у нее уже есть либо чип, либо метка, тату, поэтому их и мало на улице бездомных, пишет Лина. На убийство кротов уже потратил 1020, а тут за сбитого крота хотят с меня еще и деньги брать, пишет Андрей. Ну, я просто удивляюсь, а как сбить крота можно? Это же где надо ездить? Это по огородам надо носиться людям. Вот. Ну, я слабо себе представляю, как можно сбить крота. Да тут крота сбил. Голубь — это зарабатывание денег в бюджет. Из-за этого дорогой, пишет Алекс. Ну, может быть, может быть. Воробьев китайцы уничтожили в 60-х, пишет Зурита. Гуся недооценивают, конечно, пишет Гусь за Русь. Я видел крота на обочине, а кто выпишет штраф, пишет Владимир. Крота раздавить можно, наверное, только. Сбить крота можно только в прыжке, пишет Дмитрий. Крот в прыжке? Ну, либо клиренс низкий у автомобиля. И вот вдруг внезапно крот вылетел на трассу. На МРВ вылетает крот, бывает. Крота можно раздавить, но не сбить, мне говорят. Убил бобра, спас дерево, пишет Олег. Тоже бобра. Вот где можно нечаянно, как говорится, сбить бобра? Можете себе представить такое? Ну, вот. А за волков бывает приплачивают, как и за кабанов, пишет Владимир. Да вон, смотрите, волк 200 рублей штраф вообще. Собак нужно заводить в загородном доме, и точка, пишет Дмитрий. Откровенно говоря, и в загородном доме не надо заводить собак. Собак нужно заводить, если они исполняют определенную функцию. Или уже у вас есть дети, внуки, и все вас покинули, и вы живете в одиночестве, и вам очень скучно. И хочется, так сказать, с кем-то коротать вечера. Можно тогда завести собаку или кота. Так вот, мне кажется. А так, в принципе, зачем? Бобра легко сбить. Он у нас в деревне во Владимирской области, прямо на дорогу возле реки. Они вот выходят, пишет Алексей. Знакомый сбил лису. Бампер, радиатор на замену. 100 тысяч. Собак нужно заводить, если отару уже завел, пишет Василий. Ну, в принципе, да. Нужны, чтобы как-то пасти овец. Вот актуалочка по штрафам, пишет Павел. В 2025 году штрафы. Глухари, сурки, бобры, куницы, значит, 6 тысяч рублей. Барсук, 12 тысяч рублей. Соболь, выдра, росомаха, 15 тысяч рублей. Адамантий. Кабан, северный олень, 30 тысяч рублей. Косули, муфлон, серна, рысь, 40 тысяч рублей. Медведь, пятнистый олень, лань, тур, сайгак, кабарга. И вместе с пупком кабарги. 60 тысяч рублей. Благородный олень, 70 тысяч рублей. То есть, видите как, северный олень 30 тысяч рублей, а благородный олень 70 тысяч рублей. Лось, сибирский горный козел, овцебык 80 тысяч рублей. Снежный баран 100 тысяч рублей. Гибрид зубра с бизоном, домашним скотом 180 тысяч. 180! Знаете такое? Суммы актуальны, если авария произошла по неосторожности. В противном случае придется учитывать значение пересеченного коэффициента. Или пересчетного, что-то такое, пересчетного. Если у водителя есть ОСАГО, и он сделал все по правилам, вызвал ГИБДД и оформил происшествие, выплаты возьмет на себя страховая компания, лимит 400 тысяч рублей. Обычно этого хватает, чтобы покрыть штраф, но если сумма ущерба больше, водитель обязан доплатить. Вот так. Будьте осторожны. С гибридом зубра, с бизоном и домашним скотом. Будьте осторожны. За убийство уссурийского 5-8 лет, пишет Олег. Ну, это уссурийского тигра, наверное, сбить очень сложно. На самом деле, очень странная история по поводу штрафов за сбитых животных. Не понимаю цель. Как будто водитель специально будет ездить и сбивать. Ну, поставьте тогда 1000 километров ограждений по всей России, пишет Стаслока. Ограждения нельзя ставить, потому что есть пути миграции. Вот. Ставят знак, а ты уже потихонечку езжай. Поезжай, как говорится, потихонечку. Вот. В Лобне легко кабана можно сбить на Рогачевском, пишет Монстр. Цель браконьеров, когда ловят, они говорят, что сбил, пишет Денис. А выплаты с учетом возврата и износа животного, пишет Андрей. А медведей что можно, пишет Сергей. Видимо, медведь умное животное. Все крот-хантеры на заниженных приорах ездят, пишет Сергей. Это 100%. Мы теперь выяснили, почему люди подвеску заниженную себе делают. Ладно. А вы знаете, сколько по официальным данным ежегодно фиксируется обращение в медучреждение из-за укусов животных, включая бродячих и домашних собак? От 400 до 600 тысяч. Прикиньте. Смертельный случай 10-30 в год. Чаще дети и пожилые люди. Особо тяжелые травмы, например, переломы увечья, несколько тысяч случаев. Основные причины нападений. Почему вообще так происходит? Бродячие собаки. До 70% случаев, особенно в городах с плохим контролем численности. Неправильное содержание домашних питомцев. Агрессивные породы, без намордников, недрессированные собаки. Провокации со стороны людей, попытки погладить чужую собаку, приближение к щенкам. Регионы с наибольшим числом нападений. Про собак вам опять. Москва и Московская область. Высокая плотность и людей, и бездомных животных. Оказывается, Москва и Московская область – это наибольшее число нападений собак. Краснодарский край, Ростовская область. Актуальна проблема стаи бродячих собак. Свердловская, Челябинская области, частные секторы с плохим контролем за выгулом. Вот так. Советы, как снизить риски. Не приближаться к стаям бродячих собак. Спасибо. Не трогать чужих питомцев без разрешения. И даже с разрешения не надо трогать. Это от меня совет. Требовать от властей отлова агрессивных бездомных животных. Требуем. Вот интересно, а как росомаху сбить насмерть? Она же за Дамантия, пишет Данила. Для собак покупаем газовый баллон, пусть бегают, пишет Монстр. Не знаю, какие агрессивные породы у нас по Королеву, только дворняшки бегают. И вообще уже давным-давно не видел бездомных породистых собак. Такое ощущение, что все эти собаки это уже потомство тех самых, которых когда-то выбрасывали, пишет Стаслок. Вот. Разве сложно удалить чип перед тем, как выбросить собаку на улицу? Думаю, чипирование не панацея от бездомных животных, пишет Александр. Пешеходов пропускать научили за полгода, пишет деда Вова. Ну да, потихонечку. Подвеску занижают специально для кротов. Наверное, неоновая подсветка для тех же целей, пишет Василий. Да, чтобы у них нервы были. А трогать с разрешения это надо у собаки бешеной спросить, пишет Александр. Дворняжка весом 20 кило загрызет легко, пишет Александр. После укусов собак или кошек еще и уколы от бешенства приходится делать, если животное, непонятное. И за это государство платит, пишет Юрий. Конечно. То, что потерявшая или выброшенная из дома домашние собаки превращаются в бродячих и сбиваются в стаи, заблуждение. Бродячие собаки – это особый фенотип. С ними реально надо бороться, а параллельно бороться с зоозащитниками, которые ставят собак выше людей. Их надо на особый учет ставить, пишет сердитый кроль. Ладно, давайте сделаем паузу. Я уже... Что-то мне надоело про собак. На консультациях США в Риаде удалось обсудить много проблем. Был непростой, но полезный диалог, заявил ТАСС Карасин. Он добавил, что переговоры продолжаются с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны. Министр обороны США Пит Хексит заявил, что никто в администрации президента США Дональда Трампа не отправлял текстовые сообщения с планами войны в мессенджере Сигнал. Ладно. Источники агентства Рейтер в Белом доме сообщили, что переговоры, которые проводят дипломаты США с делегациями из России и Украины, идут хорошо, и вскоре ожидается позитивное объявление. Ну, пока обещание. Говорят, в 11 узнаем. Ждем-с. Все замерло, понимаете? Все замерло. Или замерло. Как правильно? Какое ударение правильно? Ладно. Но действительно ведь ничего больше и не происходит. Украинская Рада сняла с повестки законопроект о расширении полномочий Нацгвардии, который позволил бы разгонять митинги с помощью дронов и огнестрельного оружия. Представляете? Несколько взрывных устройств были обнаружены в дилерском центре Тесла в штате Техас. Их обезвредили, сообщает ABC. ФБР на этом фоне объявило о создании группы для расследования инцидентов, связанных с компанией Илона Маска. Японец Ивао Хакамате ожидал около полувека смертной казни. В итоге был признан невиновным. Ему присвоили компенсацию 1 миллион. $400 000. 47 лет заточения с момента ареста. Слушайте, за 47 лет он заработал $1 000 000. $1 400 000. Сейчас я посмотрю, сколько это по нынешнему курсу. Так-то интересно вообще, да? Так, 1 400 000. Сейчас. Конвертация. Рубли в доллары. А, нет, нам нужны доллары, правильно? Это же доллары. Как раз-таки в рубли. Так, как раз-таки в рубли нам нужны доллары. 117 216 000 за 47 лет. Что-то как-то, мне кажется, не додали, да? Не додали все-таки. Ну, так его 47 лет на гособеспечении держали, пишет Юрий. Не густо, считай нищий, пишет Ники. Ну, реально, за 47 лет отсидки 117 миллионов. Ну, такое, да, вам не кажется? 47 лет. Украина как собака, которую бросили хозяева США, пишет Владимир. Но еще пока не бросили. Вот. А как ЦРУ могло отравить сахар с Кубы для СССР? То есть они были на Кубе, пишет Василий. Ну да, да, видимо так. Он уже глубокий старик, они ему и не нужны уже, пишет Мельник Вальзайта. Да не, Мельник Вальзайта, даже если бы были нужны, просто что-то немного как-то выходит. За 47 лет ты сидел в тюрьме. Да. 2 миллиона в год, пишет Алекс Поляков. Ну, немного. Согласитесь? Ну, 2 миллиона в год, что это? Цена жизни так себе, доброе утро. Мне говорят, да. Так тюрьмы в Японии строгач, там пукнуть нельзя, пишет АК. Так надо в юане, пишет Алексей. А зачем мне в юане? Мы же с вами сравниваем, вот просто чтобы понять. Вот ему в долларах, говорят, в долларах 1 400 000. Ну, мы перевели, это примерно там 117-120 тысяч долларов. Ой, 120 миллионов рублей. Ну, 120 миллионов рублей, ну, за 47 лет посидеть, ну, такое, мне кажется. Несправедливое, несправедливое. 260 тысяч рублей в месяц, пишет Сергей. Ну, так-то да. 47 лет в тюрьме. Или подождите, или кто-то готов. Или кто-то готов. Зато теперь денег много, может Кротов всю оставшуюся жизнь сбивать, пишет Олег. Ну, вот. Он уже нормально жить не сможет. Психика нарушена, пишет Александр. Да, что это там? Побег из Шоушенка. Вышел из тюрьмы и повесился в связи с этим. А зачем в юане? Он же японец. Ну, наверное, иены имели в виду, Ристори. Просто люди путают юани, иены. В СССР сахар разве не проверяли? Если проверяли, то смысла не было отравлять сахар, пишет Сергей. Ну, это ж ЦРУ, мы откуда знаем. 117 миллионов, даже нормальную квартиру в Москве не купить, мне говорят. Ну да. Ефремов скоро выйдет на свободу, пишет Алекс. Да, кстати, тема. Ефремов скоро выйдет на свободу. А сколько он отбыл и сколько должен был отбыть? Потому что у меня, в общем-то, как бы никаких к нему претензий дополнительных нет. И не знаю, вас это как-то будоражит тема или нет, она вас интересует. Хотите ли вы это обсудить или нет? 4 отбыл, 7,5 должен. Ну и что думаете? Вот. Должен был 8. Должен был 8. Ну так и что? Полонский за 2 года отсидки обелил 2 миллиарда. Пишет Алексей. Ну, это надо уметь. На 4,5 отсидел, еще 3 должен был, пишет Дмитрий. Достаточно, пишет Алекс Поляков. Ну, раз достаточно, то достаточно. Алекс говорит, достаточно. Вот. А вы что скажете, все остальные? Полсрока получается. После половины отсидки можно ходатайствовать на УДО, пишет Павел. Врач говорит, что ему надо на волю скорее лечиться, пишет Борщ. Убил человека... 4 года посидел, и опять кого-нибудь вольнет, пишет Юрий. Но он все-таки не специально это сделал, давайте так. Он по дурости же это сделал. То есть он не специально направил автомобиль в другой автомобиль, чтобы убить человека. Другое дело, что он был под наркотиками, да. Ну, вот это вот все. Все это соответствующее образу артиста. У него острая нехватка алкоголя в крови, пишет Зедыч. Да-да, срочно, срочно врача. У Ефремова острая нехватка алкоголя в крови. Ну ладно, в любом случае, наверное, родственники радуются и все такое. 9.30 новости. День 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Или нет? Все здравствуйте. Здравствуйте все. А вот у нас возникает мысль в голове сесть в состояние алкогольного или наркотического опьянения за руль автомобиля. А у того же Ефремова это было, видимо, обыденной мыслью. При этом, что явно человек не бедный, легко может позволить себе такси. Таких надо на пожизненное посылать, а не по УДО выпускать. Сейчас, поди, еще и пиарить себя начнет, да интервью давать всяким разным людям, пишет Юрий. Да. Пожизненное, наверное, не вариант, но в целом логику вашу понял. Там просто в тюрьме виски не очень хороший, видимо, пишет Аслока. Давайте обсудим новость. Водитель автобуса врезался в грузовик в Симферополе, якобы ослепило солнце. Вы как думаете? Александр говорит. Александр, я вообще, честно говоря, не думаю, не понимаю. Я правда не знаю, что тут обсуждать. Может ли ослепить солнце? Да, может ослепить солнце. Ослепило ли солнце конкретно этого водителя? Не знаю. Главное, чтобы права Ефремову больше не выдавали, тогда нормально, пишет Светланка. Если бы он не валял дурачка со своим мега-адвокатом, то вышел бы еще раньше, или вовсе бы его люди простили, пишет 508. Ну, простили, это, конечно, ярко, он все-таки человека убил. Хоть наверняка и не хотел прям убивать, да? Да он почти 5 лет отсидел уже, пишет Андрей. А Ефремов сейчас выглядит гораздо лучше и здоровее, чем до происходящего, пишет Игорь. Ну...
Мне кажется, пишет Макс, он отсидел все, что положено. Мне кажется, он много еще интересного сделает для нас. Я уверен, что он больше пить не будет, пишет Макс. А мне кажется, Макс, мы последний раз видим Ефремова трезвым. Он как раз здоровье поправил, как раз здоровье поправил сейчас. Как только выйдет, все, я думаю. Вот. Убил человека в невменяемом состоянии, пишет Владимир. То да. А что мешает сесть за руль без прав ему? Эх, Андрей, вы правы, Андрей, вы правы. И так оно и есть. Отсутствие прав не гарантирует, что не сядет за руль, пишет Юрий. Да. Но как говорили когда-то на улице, Синька зло. Надо ему это в завязке, чтобы был, и тогда будет нормально, я думаю, все. К сожалению, вот здесь, видимо, проблема такого рода. Тюрьма сохраняет, это к тому, что лучше выглядит, пишет Дамир. Дамир, забавная история, хотите? Я могу попытаться сейчас найти эту статистику. Кстати, да, попробуем найти. Значит, сначала мысль. Мысль заключается вот в чем. Люди в тюрьме на душу населения гибнут гораздо реже, чем на воле. Вот первый тезис. Умирают в тюрьме гораздо реже, чем на воле люди, если просто процентное соотношение взять. Вот. Как бы это даже записать? Процентное соотношение смертей на воле и в тюрьме, да? В тюрьме относительно общего количества людей. Почему же что-то найдет? Да он вряд ли передаст сейчас права. Возраст, пишет АК. Все на нары, товарищи, пишет Александр. Так это просто правда. В тюрьме сложнее убить или убиться, чем в реальной жизни. Понимаете? Так, сейчас мы найдем. Смертность в тюрьмах, местах лишения свободы. Примерно где-то 3000-5000 человек в год. Это данные ФСИН. Основные причины. Вот, болезни. Туберкулез, ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания. Как бы не исключаю, что с этим туберкулезом и ВИЧ люди уже туда попадают. Из сердечно-сосудистых. Суициды. Все-таки выше, чем на воле. Выше, чем на воле. Насильственные смерти редко, но случаются. Очень редко. Видите, редко, но случаются. Редко. Насильственные смерти. То есть, насильственная смерть на воле, это пожалуйста. Мы сейчас можем посмотреть, сколько у нас. Вот. Вот, вот. Если грубо оценить, 1% населения в год умирает на свободе. Вообще умирает. А в тюрьмах умирает 0,5-0,7%. А вот. В два раза безопаснее в тюрьме. Меньше шансов умереть в два раза, чем на воле. В два раза. Вообще, если учитывать все факторы. Если учитывать насильственные смерти, то там вообще безопасно. Ну что, ждем его свободный гражданин или переходчица. Не свободный гражданин, а гражданин-поэт был. А насильственных смертей мало, а суицидов много. Верим, верим, пишет Василий. В любом случае, получается, по общей статистике, больше шансов вас умереть на воле, чем в тюрьме. Я не использую терминологию из разряда тюрьма, там, зоны, еще что-то. Просто говорю в целом. Места заключения. Навальный попал в свои 2%, пишет Андрей. Во-первых... Трамп, он же может оторваться как бы и на воле. А если украинскую статистику посмотреть, там, наверное, вообще в тюрьме хорошо. Точно жив останешься, пишет Стаслока. Это 100%. Украинская статистика 100% говорит о том, что лучше быть в тюрьме. Это где-то я видел ролики в Британии, что ли, спрашивают ребят местно, говорят, а если Британия будет воевать, пойдете воевать? И парень стоит, молодой чернокожий парень, он такой, хорошо одет и все. Он такой, не, я лучше в тюрьму. В какую тюрьму? Ну, в тюрьму, в тюрягу, говорит, в тюрягу. Я лучше сяду, буду в тюрьме кайфовать. А вы идите, говорит, воюйте, если вам хочется. Мне, говорит, никакого кайфа нет. Воевать зачем? А в тюрьме, говорит, меня будут кормить. Очень смешно. Все друганы рядом стоят, в покатуху ржут. Ну, в этом есть что-то. Теперь будет не гражданин поэт, а гражданин начальник, пишет Игорь. Гражданин начальник. Вот это. Ой, да ладно, это не только богатый. У нас в колхозе нищий постоянно пьяный за руль садится. Ему автобус в бочину въехал. Он из больницы вышел и опять сел. Когда денег на бензин не стало, тогда и ездить перестал, пишет Федоров. Да, я знаю, что глупость, она присуща и богатым, и бедным. Другое дело, что богатые могут себе позволить глупость подороже, а бедные такую дорогую глупость себе не могут позволить. Соответственно, просто качество алкоголя меняется, ну, а эффект один и тот же. Вот. В на Украине еще и режим сменится, амнистируют, пишет Александр. Да, да, да. Серьезно, на Украине лучше отсидеть в данный момент. А если украинскую статистику посмотреть, там, наверное... Да-да-да-да, это просто сдвоилось сообщение. Но видите, вот я, наверное, глаза-то никому не открыл в этом смысле. Вот. Конечно, мы могли бы посмотреть соотношение потерь Украины военных и невоенных, так скажем, потерь. Но мы не сможем это посмотреть, потому что по Украине нет статистики вменяемой вообще. А так было бы, конечно, наверное, увлекательно, тоже интересно. На Украине разве заключенных на фронт не отправляют, пишет Дарья? Не всех, не всех, не всех. А сколько отсидела родственница депутата, сбившая двух женщин насмерть и получившая 14 лет отсрочки из-за несовершеннолетнего ребенка? Нисколько, пишет Елена. Я так полагаю, Елена, вы, задавая этот вопрос, сами знаете ответ на этот вопрос? Ну, то есть, достаточно странно, да? Наверное, учитывая тот факт, что вы знаете об отсрочке в 14 лет, ждать, что она что-то отсидела. На данный момент, естественно, она нисколько не отсидела. Это родственница, как вы говорите, депутата. Потому что, да, у нее есть отсрочка из-за малолетних детей, да. На 14 лет. Я помню этот случай. Смутно, но помню. И раз я его помню, а я его помню, что он был в бытность моей работы уже на радио, значит, скорее всего, еще 14 лет не прошло. Там таинственные записи с камер наблюдения исчезли, пишет Дарья. Ну, тем более. Так на Украине зэков на органы разделывают, пишет Георгий. Серьезно? Просто я думал, что не самый лучший в этом смысле материал будет. Все-таки люди, находящиеся в местах лишения свободы, зачастую больны. Как раз-таки и туберкулез, и ВИЧ, и гепатит. И поэтому на органы зэков, не знаю, может быть, может быть. Может быть, специально, если только тащат какого-то здорового человека в тюрьму, а потом его каким-то образом сдают на органы. Но, по-моему, проще им делать так, как они и делали, и разбирать на органы ВСУшников. Вот, собственно, старая схема. А на Украине солдат тяжело раненых на органы берут. Да-да, Дарья, я вот об этом и говорю. По-моему, эта схема более рабочая у них. В Штатах еще не так давно за одного чернокожего ничего не давали, пишет Олег. Ну, это относительно недавно, так скажем. С Ефремовым никто не нянчился, посадили его конкретно. Претензий нет, пишет XMR. Да, да, да. Ну и потом, мы же все-таки не кровожадные. Но интересно, как он себя будет вести. Представляете, сейчас выйдет и начнет. Вот. Еще не вмерло. Представляете, может быть такое? Ой, уедет в какой-нибудь Израиль, потому что не может жить в стране, которая воюет со своими соседями. Может такое быть или нет? Или с нами останется наш Ефремов? Да, да, алкоголик, да, наркоман, но зато наш. Может, книгу напишет, пишет Александр. А еще на Украине рехабы запрещены, потому что наркоманов нет, пишет Дима. Слушайте, представьте себе этот срок. 5 лет из вашей жизни. В любом случае, это очень серьезное наказание. Ну, а дальше посмотрим. Он пообещал больше не пить и за руль не садиться. Посмотрим, пишет Василий. Ну, посмотрим, конечно. Я 5 лет, когда мы говорим 5 лет. Представляете, это еще было до ковида, да? Или это в момент ковида как раз было? Когда это было? 5 лет. 2020 год. Нет, это после ковида было. Это после ковида было. Дочке депутата отсрочку дали не из-за детей, а из-за того, что она якобы беременная, а в позапрошлом году дело вообще закрыли, пишет ДК. Так она что, была беременна или нет? ДК. Он будет наш, и он будет не алкоголик, пишет Макс. Будем надеяться. Когда вам кажется, что нет никакой надежды, просто вспомните омаров, которые находились в аквариуме ресторана «Титаника», пишет Игорь. Интересно. А как же жест доброй воли с тяжело ранеными, пишет 508-й. Не понял? ЦРУшники-идиоты не в курсе, что кубинский сахар перерабатывается и превращается в белый сахар без примесей, пишет Серж Копатель. 20-й год — это как раз ковид, пишет АБ. Брат жены сидит в Запорожье, никто их на органы не разбирает и даже принудительно на войну не забирают. Есть добровольное предложение только. Неделю назад с ним разговаривал, пишет Иван. Ковид был 5 лет назад, Михаил отсидел 4,5, пишет Нигматуллин. Так он после карантина на радостях и накидался, и поехал пьяный, пишет Валерия. Ну, понятно. Короче говоря, наоборот, это он тогда этот вдохнул запах свободы, как говорится. И не только. Аншлаги будет собирать из сочувствующих и делиться мудростью за стенок каземата, пишет Юлия. Ну, по-честному, если вот эти вот все истории, как входить в хату, пользуются большой популярностью в интернете. Такое ощущение, что все у нас хотят знать, как конкретно входить в хату. Ну вот, что это как бы один из главных навыков, который, возможно, пригодится в жизни. А то еще раз и неправильно в хату войдешь. Не, ну всякое, конечно, может быть. Да, зарекаться-то не надо. Согласен с вами. Он весь карантин в кабаке провел, пишет кочевник. Неправильно трактуйте. На волю 1% из всего населения, а в тюрьме по старости, по естественным причинам, наверное, умирает меньше, чем не в тюрьме. Поэтому 0,5 – это много, пишет Ирина. Ну, я вам трактую, как трактую. В тюрьме тоже, наверное, по старости умирают и по болезням. Естественные причины, так называемые. Как правильно входить в хату, пишет Георгий. Да. Кстати, почему тюремная... Ну, камера называется хата. Почему на украинский манер? Почему не изба? Почему не в избу входить, а в хату? Вот не думали вы? Почему? Почему так? Интересно? Вдруг, если задуматься. Это не было какое-то особенное накидывание, из-за которого он попал в ДТП. Он тогда вообще не просыхал, и это только воля случая, что в ДТП попал только тогда, пишет Павел. Да и... В принципе-то мы понимаем. К вчерашнему эфиру по Веткину надо на рэп-баттл вызвать, пишет Александр. Рэп-баттл сейчас не в чести, сейчас новая мода — это стендапы. У нас все стендаперы, вы, наверное, обратили внимание. Некоторые особо успешные пытаются прорваться через российско-белорусскую границу, чтобы скрыться от нашего правосудия. Почему-то не получается. Кстати... Когда говорят, что юмор всегда признак критического мышления. Видите, нет, не всегда. Можете себе представить, насколько туп человек, который пытается сбежать от российского правосудия через российско-белорусскую границу? Можете? Я, откровенно говоря, не очень. Но, оказывается, такие и есть люди. Ну ладно. Изба — это дом. Там жинка ждет, пишет Александр. Какая жинка? Жинка в хате сидит, а жена ждет в избе. Изба — капитальное ухоженное жилье, а хата, хаза, зачастую запущенное место, балаган, пишет Михаил. Ну, не понимаю, почему за убийство человека он всего 4 года отсидел? Да, не специально, но за рулем у него же не инсульт случился, он упоротый в тачку лез и всего 4 года отсидел. Лет 10 минимум. Кому-нибудь из нас удалось бы всего 4 года за такой поступок отсидеть, пишет Василиса. Не знаю, Василиса, смотря кто мы. Кто мы из нас? Понимаете, некоторым удается даже вообще не сидеть. Стендап уже не в моде, по Веткину нужно степень по философии получить, пишет Василий. Хата — это не украинское слово, это из немецкого. Хютте, хутте, она же хижина, пишет Павел. Ну, понятно. То есть у нас зэки пользуются немецкой терминологией, когда говорят «хата». Еще говорят «на тюрьме», а не «в тюрьме», пишет Олег. И здесь есть вопрос в «на». Наверное, как-то связано с «бладхатой» выражение. Ну хорошо, а «бладхата»? Кстати, смотрите, тут уже прям совсем два слова. И «блад», и «хата». Да? Я так понимаю. Больше. Два иностранных слова. Это конкретное невезение, чтобы на границе с Россией и Белоруссией задержали. Там очень все прозрачно, пишет Алексей. Алексей, может быть, задуматься нам относительно того, насколько там все прозрачно? Может быть, не в невезении дело, друзья, а может быть, дело в том, что там прозрачно для тех, для кого должно быть прозрачно, и совершенно непроходимая история для тех, для кого должна быть непроходимой. Враги сожгли родную хату, пишет Георгий. Ну тогда, ну как-то надо посмотреть место действия. Ну, у зэков и спроси, пусть позвонит кто-нибудь, пишет АК. Вся феня пошла из Одессы, пишет Дмитрий. Вот-вот, есть такое ощущение, что весь этот язык зоновский, он весь опять у нас с наших южных регионов. Вот. И все вот эти словечки, и все это вот эти хаты, не хаты, блат, не блат, пацан, не пацан, они все оттуда. Вот так, дорогие друзья. Поэтому нам надо бы как-то подумать относительно использования этой терминологии в кавычках в нашей жизни. Наверное, она нам не очень нужна. Кто ты по жизни? Да-да-да-да-да. Заехать на зону, в хату, на нары. Романтики с большой дороги. Ждем звонков с телефонов, которых как бы там нет, пишет Юлия. Одесса мама, Ростов папа, пишет Юлиан. Окраина мать языков русских, пишет Макс. Окраинная терминология, пишет Василий. Вот. Правильно говорить не блат, а брат. Я понял. Осестла. Так в Белоруссии тоже хата, пишет Алексей. Изба, я же говорю вам. Походу, агенты окраины стали реагировать на хату, пишет К9. И шо я такого сказал, чтоб так орать, аж красная вся, пишет Максим. Так вот, дорогие друзья, возвращаясь к тому, о чем мы говорим, о чистоте языка русского, вот все эти хаты, не знаю... Не знаю. Что-то хата. Хата — это домик Ниф-Нифа. А домик Наф-Нафа каменный. Вот. Но изба — это хотя бы домик Нуф-Нуфа, понимаете? Или как там? Или я перепутал? У кого соломенный домик? Вот это хата. У кого деревянный домик? Это уже изба. Это уже изба. А капитальное каменное строение... Да. Древнее заимствование восточными славянами языка скифов и сарматов. Ката, дом, землянка, где оно является суф, производным страд причаст. От кат, копать. Хата буквально выкопанная в земле. Ср, авест, точка, ката, комната, кладовая, погреб. Понятно, землянка. Хата это землянка. Спасибо, Стас. На границе с РБ паспорта смотрят у всех, а под проверку направляют выборочно. То есть пограничник должен на глаз определить, кого проверить, пишет XMR. Хатка — это домик бобра, пишет Смит. Хата из навоза, а изба из строевого леса. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, Елена. Вот это правильно. Вот это наш подход. Вот это я одобряю. Я все пытаюсь людям сказать, а они меня не слышат, понимаете? Вот. Пытаюсь, так сказать, доложить. Вот. Видел тебя на звезде. Ты что там такой дерзкий, пишет Максим. Я дерзкий? Кому дерзил, Максим, скажите. А что там за новый фетиш на Украине с картинками в углу фотографироваться? Укрпочту с ее марками разбомбили, что ли, пишет Василий. Ну, это Зеленский и его тайная комната. Вот. Говорят, что у него там стоит кровать. Вот. Все руки стер, понимаете, на картину с горящим Кремлем. Ну, фантазирует он так, ну что поделать. Вот такие девиации половые тоже бывают, понимаете? Вот. Есть такой раздел науки, сексопатология называется. Вот они, эти патологии, выскочили, понимаете? Кто-то, так скажем, мечтает о женщине и фантазирует на эту тему, а вот у Зеленского, понимаешь, горящий Кремль, заводит его это, ну что поделать. Такой вот маньяк, и он решил сфотографироваться, понимаете? Я бы эту комнату, откровенно, эту картину, вот откровенно, под ультрафиолетом все-таки просветил бы ультрафиолетом. Я боюсь, там такое будет импрессионизм. Такой шедевр будет. Просто умрете от ужаса. Поэтому не стоит, с другой стороны, не стоит, да, не стоит этого делать. Но под ультрафиолетом, я уверен, вся эта комната, это точно. Может, он и жену переодевает в кого-то, пишет АК. Скорее всего. Может, в статую свободы? Вряд ли. Зеленский, тайная комната, только Фрейда не давайте ему читать, пишет Юлия. Ну, он, кстати, родину-мать, которая в Киеве, он же на нее этот накидывал американский флаг, так скажем. Фу, какая гадость, я же бутерброд ем, пишет Стас. Ну, терпите, Стас. Вот. У Зеленского Макрон, пишет YS. Гоголь еще упоминал, остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями, пишет Александр. Ну, правильно, но он же о каких местах-то упоминал? Опять о Новороссии он говорил. Интересно, если после ЗЕП комнату осветить, это поможет или только все здание под снос, пишет Василий. Я боюсь, там уже даже бетон пропитан, судя по тому, как он трется возле этих картин. Жену в Макрона переодевает, пишет сервисный центр. Вот. А Макрон мужа в жену. Ладно, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.